Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне выпала честь прикасаться к победам. Мне выпало горе родиться в 20-м, в проклятом году и в столетии проклятом. Мне выпало все, и при этом я выпал, как пьяный из фуры в походе великом, как валенок мерзлый валяюсь в кювете. Добро на Руси ничего не имейте. Русский советский поэт и переводчик Давид Самойлов родился 1 июня 1920 года в Москве в семье врача Самуила Абрамовича Кауфмана. Псевдоним поэт взял после войны в память об отце. Отец – мое детство. Ни мебели квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего младенчества. Ее воздухом был отец. Он был участником Первой мировой и гражданской войн. В годы Отечественной войны работал в тыловом госпитале. До школы Давид много болел, поэтому рано выучился читать. Начал сочинять стихи в 6 лет. Близкие звали его Дези или Дезик. Он вспоминал о своем детстве. Нас водили на профотбор в 5-м классе, где задавали различные тесты и по ним устанавливали, кто к чему способен. Мне сказали, что я более всего склонен к химии. Поверив в это, я купил пробирки, колбы, реактивы, смешивал купорос еще с чем-то, чтобы получилось еще что-то. 2 года я был химик. Стихи я писал, как Бородин музыку, между прочим. Но авторское честолюбие все же постепенно во мне нарастало, и, наконец, я решился показать свои стихи в «Пионерскую правду». Мой поход окончился неудачей. Консультант, которого я принял за редактора газеты, расчехвостил мои стихи, особенно песню о Чапаеве, на которую я возлагал большие надежды. Консультант сказал на прощание: «Поэта из тебя не будет, а грамотным человеком ты можешь стать». Удивительно, но этот удар я пережил сравнительно легко. Один день я был в отчаянии и даже решил бросить писание, но на завтра восторжествовали мой природный оптимизм и логика. Мнение Мейровича не показалось мне абсолютно авторитетным. Я не признал за ним право определять мое будущее, хотя критику стихов счел справедливой. Я чувствовал то, что не мог знать во мне консультант «Пионерской правды» — работать. Вот какой вывод я сделал из этой встречи. Ему было 14 лет. Удивительно, но именно в этот год, в 1934, он начал вести дневник и не останавливался до последнего в его жизни 1990 года. Самойлов вспоминал о своем детстве в стихотворении «Выезд». «Помню, папа еще молодой, помню выезд, какие-то сборы, и извозчик, лихой, завитой, конь, пролетка и кнут, и рессоры, а в Москве допотопный трамвай, где прицепом старинная конка, а над Екатерининским грай». Все впечаталось в память ребенка. Помню, мама еще молода, улыбается нашим соседям, и куда-то мы едем. Куда? Ах, куда-то, зачем-то мы едем. А Москва высока и светла, суматоха охотного ряда, а потом купола, купола, и мы едем, все едем куда-то. Звонко цокает кованый конь, а булыжник в каком-то проезде. Куполов угасает огонь, зажигаются свечи созвездий. Папа молод, и мать молода, конь горяч, и пролетка крылата. И мы едем, не знамо куда, мы все едем и едем куда-то. После школы Давид Кауфман поступает в литературный институт. Учится вместе с Павлом Коганом, Михаилом Кульчинским, Борисом Слуцким, Сергеем Наровчатовым. После 3-го курса поэты уходят на войну. Возвращаются немногие. Поэтам фронтовой поры посвящено еще одно важное стихотворение Давида Самойлова «Перебирая наши даты». «Перебирая наши даты, Я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же, говорят, абстрактный. Я обращаюсь в ном к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом. И леса нет, одни деревья, и вроде день у нас погожий, и вроде ветер тянет к лету, аукаемся мы с Сережей, но леса нет и эха нету, а я все слышу, слышу, слышу их голоса, припоминая. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. В 41-м году Самойлов студентом был мобилизован на рытье окопов. На трудовом фронте поэт заболел, был эвакуирован в Ашхабад, где поступил в военно-пехотное училище, по окончании которого в 42-м году был направлен на Волховский фронт под Тихвин. В 43-м году он был ранен, ему спас жизнь алтайский крестьянин Семен Косов. После госпиталя Давид Самойлов вернулся на фронт и стал разведчиком. В частях 1-го Белорусского фронта освобождал Польшу, Германию, окончил войну в Берлине. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями. В годы войны Самойлов не писал стихов, за исключением поэтической сатиры на Гитлера и стихотворений об удачливом солдате Фоме Смыслове, которые он сочинял для гарнизонной газеты и подписывал Семен Шило. Во время войны Давид Самойлов записывал в свой дневник список литературных произведений, поэм, стихотворений, повестей, которые ему нужно написать в этой жизни. Роман «Поколение 40-го года» упоминается в планах дважды. «О, мне необходимо жить», — пишет он в 42-м. «Нужно выжить, потому что необходимо осуществить этот план». Давид Самойлов не написал роман, которым он жил во время войны. Вместо него получилось стихотворение, которое вместило в себя мысли и переживания военной поры. Оно считается главным, хрестоматийным и знаменитым произведением Давида Самойлова. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко, и погорельцы. Погорельцы кочуют с запада к востоку, а это я на полустанке в своей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю, как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Это стихотворение было написано в 1961 году, через 15 лет после войны. Но военная тема словно осколок застряла в памяти поэта, и уйти от нее он не мог до конца своих дней. Видимо, ему была нужна временная дистанция для осмысления войны. Смерть друзей поэтов из поколения 40-х он ощущал как большое горе и посвятил им не одно стихотворение. «Отмахало мое поколение годы странствий и годы учения. Да, испита до дна круговая, хмелем юности полная чаша. отгремела война мировая, наша кровная, злая, вторая, но а третья уж будет не наша. После войны он, кажется, не спешил громко заявить о себе в поэзии. Может быть, ему не подходил общий тон эпохи, слишком триумфальный и зависимый от сложившихся канонов. Он много переводил. Первая послевоенная публикация – стихи о новом городе в 1948 году в журнале «Знамя». Однако свое творчество с 40-х и начала 50-х Самойлов предпочтел почти целиком утаить, утверждая, что в эти годы стихов не писал. В полном объеме оно стало известно только после его смерти, засвидетельствовав, что уже тогда он был значительным, самобытным поэтом. Видимо, он считал, что в ту пору еще не нашел свой путь в литературе, ожидая, чтобы впечатления жизни отстоялись в его душе, прежде чем воплотиться в поэзии. Почти не публикуя свои стихи в 50-е годы, Самойлов работал как профессиональный переводчик и как сценарист на радио. Он много занимался поэтическим переводом с албанского, венгерского, литовского, польского, чешского языка. Он перевел огромное количество стихов Аполлинера, Брехта, Рембо, Тувима, Галчинского. Для театра «Современник» Давид Самойлов перевел «Двенадцатую ночь» Шекспира. Несмотря на малое количество публикаций, поэзия Самойлова в течение 50-х годов становилась все популярнее в среде московской интеллигенции. С интересом относились к его творчеству такие поэты старшего поколения, как Ахматова, Заболоцкий, Чуковский, Маршак. Одно из первых публичных выступлений перед большой аудиторией организовал его друг Лев Лившиц в Центральном лектории Харькова в 1960 году. А первая же книга Давида Самойлова, тонкая, всего 89 страниц, которая называлась «Ближние страны», вышла в 1958 году очень небольшим тиражом, но вызвала несомненный интерес в кругу любителей поэзии и профессионалов. За ним последовали поэтические сборники «Один лучше другого» и пошли один за другим, хотя и с долгими паузами. О, Господи! Конечно, все мы грешны, живем мельчась и мельтеша, но жаль, что словно косточка в черешне затвердевает камешком душа. Жаль, что ее смятение слишком жестко, что в нас бушует кровь и плоть, что грубого сомнения подростка душа не в силах побороть. И все затвердевает — руки в слепок, нога в костыль и в маску голова. И как рабыня в азиатских склепах одна душа живет, едва-едва. В лирико-философских сборниках Самойлова много сюжетных стихов о военных годах, современном поколении, о назначении искусства на исторические темы. Самойлов – признанный носитель пушкинской интонации, многозначности, фольклорного лаконизма. Жалость нежная, пронзительней любви, сострадание в ней преобладает, Влад другой душе душа страдает, себялюбие сходит с колеи. Страсти, что недавно бушевали и стремились все снести вокруг, утихают, возвышаясь вдруг до самоотверженной печали. В 1967 году Давид Самойлов поселился в деревне Опалиха близ Москвы. Поэт не участвовал в официозной писательской жизни, но круг его занятий был так же широк, как и круг общения. В Опалиху приезжал Генрих Бёль. Самойлов дружил со многими выдающимися современниками – Фазилем Искандером, Юрием Левитанским, Булатом Акуджавой, Юрием Любимовым. Зиновием Гердом, Юлием Кимом. Несмотря на болезнь глаз, он занимался в историческом архиве, работая над пьесой о 1917 году, издал в 1973 году стиховедческую книгу о русской рифме. Это единственный в своем роде труд, где подробнейшим образом рассматриваются рифмы в русской поэзии. Например, в большой главе, посвященной Пушкину, автор прослеживает, как год от года менялись рифмы Александра Сергеевича. Не будучи диссидентом, Самойлов открыто общался с Сахаровым, дружил с Даниэлем, Якобсоном, Лидией Чуковской, с которой находился в многолетней переписке, подписал письма в защиту Даниэля и Синявского в 1966 году, Гинзбурга и Голландского в 1968 году, после чего в наказание был рассыпан набор его избранных стихотворений, готовившийся в издательстве «Художественная литература». КГБ присматривала за ним. «Мы не меняемся совсем. Мы те же, что и в детстве раннем. Мы лишь живем, и только тем кору грубеющую раним. Живем взахлеб, живем вовсю, не зная, где поставим точку, и все хоронимся в свою ветшающую оболочку». Слава промелькнула над ранними фронтовыми стихами Самойлова, а потом надолго забыла его, вновь вернулась на пороге старости. Он отнесся к ней равнодушно. Он вдруг понял, что не хочет пожинать ее плоды, заседать в президиумах, пожимать руки негодяям, произносить правильные речи и ездить за это за границу. И он сбежал от Славы в Пярну. В этом городе, тихом и зеленом, освещенном двойным светом неба и моря, он нашел для себя идеальные условия для размышления и творчества. Поэт обожал природу и был мастером пейзажа. В его стихи врываются снегопады, запахи леса и дождя. И так бывает в день дождливый, когда все серо и темно, просветом синевы счастливой средь туч откроется окно. В последние годы у Самойлова появилось множество стихов о стихах, о поэзии, о профессии литератора. И еще в своих стихах он говорил, что если перестанет писать стихи, то сразу же умрет, или ибо жизнь без стихов ему не нужна. Неужели всю жизнь надо маяться, а потом от тебя останется ни горшок, ни гудок, ни подкова, может, слово, может, полслова, что-то вроде сухого листочка, тень взлетевшего с крыши стрижа и каких-нибудь полглоточка эликсира, который душа. Самойлов держался в стороне от высоких пьедесталов, а оказался одним из самых необходимых поэтов XX века. Выбрать что-то самое любимое у Самойлова непросто. Писал он долго, отточенно, почти всегда остроумно, даже в самых грустных лирических монологах. Вот одно из самых загадочных, прозрачных и летящих стихотворений. У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья, и было в ней мерцанье, тайна, и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной, и я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума. И были дни, и падал снег, как теплый пух зимы туманной, а эту зиму звали Анной, она была прекрасней всех. Стихи Давида Самойлова считают своими самыми любимыми многие известные режиссеры, актеры, композиторы, и у каждого из них своя строчка из Самойлова. Совершенно замечательные вечера, где читает стихи Константин Райкин, большой поклонник Давида Самойлова. Десятки стихов поэта стали популярными песнями, исполняемыми известными певцами и бардами. песня «Когда мы были на войне» звучит абсолютно народной песней и очень популярна среди казаков в Кубани. Стихотворение «Ты моей никогда не будешь» получило широкую известность благодаря песне Дмитрия Маликова. Среди других песен на стихи Самойлова песня «Память», написанная Михаилом Тривердиевым для Кобзона. Роман «За городом», который исполняет Татьяна и Сергей Никитин. Кстати, Никитин написал на стихи Самойлова более десятка песен. Когда кругом цветут сады, душа, забывшись, отдыхает от суесловия и вражды, и свежесть яблони вдыхает. Она устала прозревать грядущее, она устала прошедшее переживать, минувшее твердить сначала. Она устала от оков и, отдыхая, вновь готова поверить в свежесть облаков и в святость образа людского. Самойлов умер на 70-м году жизни в здании Таллинского драматического театра после выступления на вечере, посвященном столетию Бориса Пастернака. Когда он потерял сознание за кулисами, его кинулись спасать. Он на секунду пришел в себя и сказал, как бы уже оттуда: «Ребята, все хорошо». Еще одно стихотворение Самойлова. Еще я помню уличных гимнастов, шарманщиков, медведей и цыган, и помню развеселый балаган петрушек голосистых и носастых. У нас был двор квадратный, а над ним висело небо в тучах или звездах, в сарае у матрасника на козлах велись пружины, как железный дым, и риски продавались нам сладка, и жизнь была приятна и сладка. И в той Москве, которой нет почти, и от которой лишь осталось чувство, про бедность и величие искусства я узнавал, наверное, лет с пяти. Я б вас позвал с собой, мой старый дом. Шарманщики, петрушка, что за чудо! Но как припомню долгий путь оттуда, не надо, нет, уж лучше не пойдем. В заключение мне бы хотелось прочитать стихотворение, которое звучит потрясающе современно. Оно называется «Фотограф-любитель». Фотографирует себя с девицей, другом и соседом, с гармоникой, велосипедом, за ужином и за обедом, себя за праздничным столом, себя по окончании школы, на фоне дома и стены, забора, бора и собора. Себя на фоне скакуна, царь пушки, башни, колоннады, на фоне Пушкина себя, на фоне грота и фонтана, ворот, гробницы Тамерлана, в компании и одного. Себя, себя, а для чего? Он пишет, бедный человек, свою историю простую, без замысла, почти впустую, он запечатлевает век. А сам живет на фоне звезд, на фоне снега и дождей, на фоне слов, на фоне страхов, на фоне снов, на фоне ахов. Ах, миг один, и нет его. Запечатлел, потом истлел. Тот самый, что неприхотливо, посредством линз и негатива, познать бессмертие захотел. А он ведь жил на фоне звезд. И сам был маленькой вселенной, божественной и совершенной. Одна беда — был слишком прост, и стал он капелькой дождя. Кто научил его томиться, к бессмертию громкому стремиться, в бессмертие скромное входя?